Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Спутник», как всегда, по понедельникам вечером. Авторская историческая программа «Рассказы из русской истории». И сегодня вместе с доктором исторических наук Михаилом Юрьевичем Мягковым мы беседуем о юбилейных событиях. 80 лет назад проходило освобождение Украины, битва за Днепр, знаменитое форсирование Днепра и последовавшее за ним освобождение Киева. Вот о некоторых мифах и мифологемах, связанных с этой темой, активно раздуваемых украинской исторической публицистикой, украинскими историками, мы в первой части нашей передачи с Михаилом Юрьевичем разговаривали. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Юрьевич. И сейчас продолжим. Я хотел начать бы с того, что в ряде украинских источников вообще ставится под сомнение как таковая необходимость битвы за Днепр. Ее изображают кровожадной прихотью Сталина, а не обдуманным стратегическим решением. Можно было победить Германию, не форсируя Днепр осенью 43-го года?
Если посмотреть Днепр от Смоленска до впадения Черного моря, это фактически половина советско-германского фронта. Да? То есть как мы можем обойти по Северному Ледовитому океану или где-то? Нет, конечно, это...
Через Швецию зайти.
Через Швецию, да. Или там высадиться в Румынии сразу. Но это бред, конечно. Причем, ну, это серьезные водные преграды. Вот как раз на Тегеранской конференции союзники, да, военные руководители, там и Брук был англичанин, там и маршал американец, они спрашивали нашего, там Ворошилов сидел, а глава нашей военной именно делегации в Тегеране, и они спрашивали, как вы форсировали Днепр, какие усилия, сколько там людей на километр квадратного фронта, какие средства передвижения, там, переправы вы использовали. Ну, это им нужно было в том числе вот для будущей операции по форсированию Ла-Манша. Ну, то есть, конечно, Ла-Манш и Днепр – это все-таки разные вещи, но 3 километра Днепр в нижнем течении, даже больше. Ну, в принципе, соразмерно.
3 километра ширина, это море.
Да, это ширина. Их интересовало буквально все. От смазки непосредственно винтовки какой-то, будет она работать при
сырости. В воде, да.
Да, в воде. Либо там резина, какая должна быть резина, когда это зимой, когда это летом, как это действует, какими группами. Мы делились этой информацией, кстати, мы как раз заботились тогда о потерях, чтобы было меньше как раз потерь союзников при этой операции. Мы были в ней заинтересованы. А что касается Днепра, ну, в принципе, не только Днепра, а если мы говорим весь советско-германский фронт, ведь Гитлер повелел то, чтобы сделать восточный вал. На территории Советского Союза основная водная преграда – это как раз Днепр. Этот восточный вал должен быть укреплен всеми возможными средствами. Но когда после Донбасской операции немцы вот этот бег к Днепру осуществляли и вышли фактически разбитыми, у Манштейна было всего 37 дивизий. Разбитых фактически дивизий, и в среднем количество активных штыков, что называется, на каждую тогда немецкую дивизию было 1000 человек. Можете себе представить, по штату немецкая дивизия – это 15-16 тысяч человек,
да, больше,
а здесь у них 1000. Но при пополнении, как писал Манштейн, 2000. Вот это как раз говорит о том, что мы правильно делали то, что сходу стали форсировать Днепр.
Если бы не дали возможности не закрепиться дали. И оборудовать высокий берег.
Высокий берег, то есть при пополнении немцев любой наш прорыв, даже если мы там в неожиданном месте, неожиданный час, крупными силами форсировали, немцы, используя вот эти аракардные дороги вдоль западного берега Днепра, могли бы окружить наши части. Можете себе представить, какие были бы наши громадные потери? Ну, сравнимы с тем, с 1941 годом, когда немцы окружили наши войска Юго-Западного фронта, правда, восточнее Днепра.
Это под как Киевом, раз да.
Под Киевом, да, знаменитое киевское окружение. Вот мы, конечно, это грозило. И чтобы этого не допустить более громадных потерь, которые мы могли, как раз и надо было форсировать Днепр именно сходу, что мы как раз непосредственно и сделали. Ну, можете себе представить, Днепр – это октябрь-ноябрь, а вода 5 градусов. 5 градусов. То есть, это человек, находившийся в этой воде час, это воспаление легких точно.
Да нет, ну это не выживет никто.
Это точно. А если вот мы по кадрам, вот нам архив, центральный архив Министерства обороны предоставляет для нашего вот проекта как образы войны, вот эти фотографии войны, в том числе форсирование Днепра.
Вот там... Я, кстати, сделаю паузу. Всем рекомендую интересующимся реальной историей Великой Отечественной войны, не фейковой, не выдуманной, что лучшее подтверждение войны реальной истории – это фотографии. Зачастую это даже более точное свидетельство, чем кинохроника, потому что кинохроника часто снимается по факту события. Она бывает и постановочная кинохроника, она монтируется. Фотография всегда снята вживую. Поэтому Российским военно-историческим обществом разработан проект, который называется как
«Образы войны».
Не помните название сайта?
Так и называется. Ну, то есть,
русскими
это на
буквами,
сайте,
да?
История.рф, вот как раз.
Ну да, то есть, если вбить в поисковике «Образы войны».
«Образы войны», и там как раз выйдет на коллекцию наших фотографий, которые предоставлены из Росархива, из ГАРФа, Государственного архива Российской Федерации, Росфото, ну, и из многих других
ТАССовских. Огромное количество частных источников.
Частных источников.
Это единственное в мире подобного рода хранилище бесплатных фотографий, открытых для свободного использования, некоммерческого. Вам не надо запрашивать архивы, брать разрешение, если вы хотите поместить эту фотографию там, у себя в соцсетях, на аватарках, использовать ее в переписке, использовать в вашей научной студенческой работе, то есть любое использование этих фотографий не с целью извлечения прибыли, то есть не для выпуска сувениров, грубо говоря. И, пожалуйста, это такой, мне кажется, очень редкий проект, который у нас общественно осуществляется. Мы снимаем авторские права с этих фотографий и получаем разрешение на их всеобщее некоммерческое использование. Плюс там многие подписи с фотографиями переведены большей частью на английский язык, по-моему.
Не все, но такая работа ведется.
Да, некоторые фотографии с короткими историями.
Тоже такое есть.
Да, что на них изображено. Поэтому всем рекомендуем, это пополняемый архив. Более того, если в вашем личном архиве есть что-то, что вы хотели бы сделать достоянием каждого, и чтобы о жизни, о подвиге ваших дедов и прадедов, там фотографии касательно и военных действий, и работы в тылу, чтобы об этом узнал весь мир, пожалуйста, на этом ресурсе есть, соответственно, там указание, куда отправить, кому, дайте ваши подписи, и мы сделаем историю вашей семьи всеобщей историей. Образывойны.рф, ну, либо просто наберите в поисковике «Образы войны», архив фотографий, и вы получите возможность убедиться в том, как это работает и какой была война на самом деле.
Коллекция уже более 20 тысяч фотографий,
20
она постоянно
тысяч, да.
пополняется. И вот особенное значение имеет вот коллекция именно Центрального архива Министерства обороны, поскольку они как бы, ну, редкие фотографии, и большинство из них ни разу, еще ни разу не были
не опубликованы
на различных...
Ну, мы же знаем войну там по 5-6 снимкам на самом деле.
И, да, может
постановочное
быть...
фото знамя над Рейхстагом,
да,
политрук, да, ну, и еще там несколько снимков. Вот и все, что мы знаем из фотографической истории Великой Отечественной.
А тут именно те фотографии, которые повседневную жизнь, повседневный вот этот ратный труд бойцов, будь то в тылу, будь то на фронте, они как раз... И в том числе и Курская битва, и битва за Днепр, там видно, как наши воины вот в эту холодную уже пору, октябрь, ноябрь, они стоят по пояс в воде, они ледяной фактически, они монтируют вот эту переправу, какой-то мост уже деревянный, для того, чтобы выполнить задание. То есть я себе не представляю, как они выдерживали все это дело, но это наверняка на каком-то стрессе обязательно человек, который находился, а ведь еще налетит авиация,
еще бомбят, да? И обстреливают.
Конев, например, который тоже командовал фронтом, который форсировал Днепр, он жаловался, то, что вот авиация нас не поддерживает в районе определенного там плацдарма, и ему требовалось больших усилий, чтобы артиллерию туда подвели, авиация, как правило, должно работала, тогда вот совершался вот этот успех. И, конечно же, наши фронты, которые вот захватили вот эти плацдармы, они сходу пытались их расширить. Расширить для того, чтобы как можно больше войск туда накопить. Ну и, соответственно, главная цель, конечно, был Киев. Ну, Киев, почему Киев? Это... Киев – это и столица украинская тогда СССР, и важнейший там и экономический, промышленный, политический центр. Но это и узел дорог. Вот обладая Киевом, фактически можно...
Контролируешь железнодорожное движение.
Железнодорожное движение по всему Днепру, и наступать можно уже непосредственно и на запад, и на юго-запад. Что мы, собственно говоря, и делали. Когда Киев взяли и отразили вот этот немецкий контрудар, опять манштейновский. Вот, кстати говоря, тут Ватутин, наверное, в третий раз, если вот мне память не изменяет, встретился с Манштейном, что называется, тет-а-тет. То есть первый раз там...
Лоб, да.
Да, там Сталинградская битва, потом Донбасская операция, вот здесь он непосредственно при форсировании Днепра. И все эти разы Ватутин оказался выше...
Побеждал.
Побеждал вот эту
распиаренного германского
фельдмаршала.
Да.
Здесь уже началась вот наша Корсунь-Шевченская операция.
Наиболее распиаренный миф, любимый. Взять Киев был приказ к 7 ноября. Я помню киноэпопею освобождения. Там, помните, Антонов
там...
говорит, мы планируем взять Киев не раньше 20-х чисел ноября, товарищ Сталин. Сталин отвечает, поздно, нужно взять 6 ноября, годовщине Октябрьской революции. Вот это наша киноэпопея освобождения. Ну, что скажете?
Многие верят до сих пор, когда смотрят. Фильм-то хороший сам по себе.
Фильм хороший, да. Но здесь фантазия сценаристов разыгралась.
Абсолютно. Ну, во-первых, скажем так, ну, ни одного документа, вот я работаю с архивом, да и другие историки, которые работали с архивом, но нигде нет указания, что надо Киев взять там 6 или там 7 ноября. Что это такое? А потом, ну, есть боевая обстановка. А вот, допустим, да, вот не смогли бы мы прорваться с этого там Лютежского там плацдарма, откуда наступали. Там немцы перебросили бы войска. Что тогда? Все, отмена? Да нет, ну, все исходило...
По-моему, пытались в октябре взять, если так вспоминать. В октябре, но не смогли взять в октябре Киев.
2 раза с Букринского плацдарма, что южнее Киева.
К 7 октября, к дню рождения Владимира Владимировича будущего, пытались взять.
Там, потом можно было там и день рождения Ленина. И так.
Да.
Вот. Вот, это все так. Вы знаете, наоборот, вот я вспоминаю то, что по документам я смотрел, немцы пытались какие-то вещи к дню рождения Гитлера, например, сделать. Вот в 1942 году, в частности, ликвидация вот этой Ефремской армии, 1933, да, вот они как раз сделали.
В 20-м каком-то апреле, 20, да?
Да, да.
Приурачивали.
Да, то, чтобы преподнести, и какие-то другие вещи. У нас я такого не замечал, все исходило из боевой обстановки, из задач фронтов, из количества.
То есть полная фантазия.
Абсолютно. Ну, абсолютная фантазия. А как, да? Ну как ты прикажешь, да? Сделать так, а когда у тебя надо перебросить войска. Могли бы раньше Киев захватить, там, в октябре. Ну, при определенных условиях.
То есть Сталин кто угодно, но не идиот, чтобы давать такие приказы.
Там ведь мы тоже забываем, одна такая забытая операция у нас есть, это именно воздушно-десантная операция, которая как раз вот в октябре происходила 43-го года. После Ржевско-Вяземской операции, когда вот 4-й воздушно-десантный корпус мы сбросили в тыл группы армий центра, ну, это была, наверное, крупнейшая десантная операция в районе Киева, но она оказалась неудачной. Первая волна, наши десантники высадились на территории, собственно, нашей части, которая там стояла, а не в тылу у немцев. А вторая волна, 5000 человек, она была разбросана на территории, ну, десятков квадратных километров. Ну,
они не смогли собраться.
Они просто не могли собраться, и причем высаживались прямо на территории размещения там немецких моторизованных танковых частей, и тех, которые не погибли, прорывались уже обратно. Но они отвлекли на себя значительные немецкие силы, надо отдать им должное, то, что да, вот по крайней мере вот эта задача была выполнена. После этого, вот в годы Великой Отечественной войны, мы вот таких крупных воздушно-десантных операций уже больше не проводили, но использовали воздушно-десантные войска в качестве стрелковых, там, моторизованных войск уже при дальнейшем наступлении. Они действительно были очень хорошо подготовлены, но не с неба, а только лишь в отдельных специальных, что называется, операциях. Поэтому здесь, освободив Киев, ну, освобождение Киева, да, до войны в этом городе порядка 900 тысяч человек, почти миллион.
Угу.
Мы его освобождаем в ноябре, угу. Там фактически меньше 100 тысяч, меньше 100 тысяч.
Остальные либо погибли, либо бежали.
Либо угнали в Германию, ведь немцы угнали с территории Украины за всю войну 2,5 миллиона человек, 2,5. Из них, кстати, где-то 1/5, может быть, даже больше не возвратились, которые там погибли. То есть немцы использовали действительно как арабский труд. Мы вспомним там Бабий Яр, расстрел евреев. Там всего около 100 тысяч человек, и не только евреев там расстреливали. А когда немцы отступали, они многое что взрывали фактически. В город пришли, это разрушенный город. Там надо было с нуля фактически много восстанавливать. Кстати, после войны всей страной опять-таки восстанавливали Киев. Там люди приезжали восстанавливать с Сибири, там, с Дальнего Востока, с других там
российских регионов. Вся красота центра Киева – это полностью восстановленное, ничего не было.
Абсолютно так. То есть пришли в разрушенное место. И вот дальше пошло наше наступление по правобережной Украине. Казалось бы, вот мелькают такое впечатление, помните, даже песня, помню, как на Запад шли по Украине, как бы быстро наступление, дорожные знаки мелькают один за одним.
Ну да, Корсунь-Шевченковская,
да.
Окружение там.
С чем мы столкнулись? Хотя в марте 44 года вышли к румынским границам, но там мы столкнулись уже с другим еще противником, который вот раньше, да, только слышали о нем, ну, особенно даже...
Но наверное, не видели.
Не видели, особенно партизаны видели, партизаны, например, Ковпака,
украинских
партизаны, наши партизаны,
они
сталкивались вот с этим бандеровским движением, то есть, вернее, тогда же украинско-повстанческая армия, которая была образована, которая осуществляла в 43 году Волынскую резню, вырезав 150 тысяч поляков, которая участвовала там в расстреле евреев и фактически вместе с немцами решила, как они писали, еврейский вопрос на территории Западной Украины и так далее и тому подобное. А теперь они фактически оказались в тылу наших войск, и прежде всего в тылу фронта Ватутина, Первый Украинский фронт. И Ватутин, наш отважный генерал, талантливый генерал, который побеждал Манштейна, вот стал жертвой, погиб фактически, получил смертельное ранение в бою.
Но вообще считается, опять же, тиражируется, что по безалаберности, якобы без охраны, там на каком-то газике, командующий фронтом передвигался, ну так не должно быть и прочее.
Вы знаете, можно много что говорить, охрана естественно была, были там отделения автоматчиков, соответственно, была машина сопровождения. Другое дело то, что не был обследован вот этот район должным образом.
Это был наш тыл для начала.
Это был наш тыл, но на войне всякое случается, если бы знать загодя то, что там бандеровцы сидят, то есть вот эти украинско-повстанческая армия, украинские националисты, которые, кстати, до этого грабили на той же дороге, на которой поехал потом Ватутин, они грабили просто местное население. Чем они занимались? Они нападали не только на наши отдельные части, там обоз идет, например, да? Они, прежде всего, отставшая полевая кухня, надо отбить, ну, вот они потом, праздник живота у них наступал, местные органы власти. То есть, вот они по мелочи как раз начали щипать наши войска в тылу, но это было очень серьезно. То есть, без тыла, без вот этих линий снабжения ничего не будет. Вот Ватутин как раз напоролся на вот эту засаду. Причем наши ведь действовали грамотно. Если бы не случайные, скажем так, пуля, Ватутин остался бы жив, то есть организовали оборону, то есть выскочили из машин, развернулись в цепь, и бандеровцы дальше не продвинулись. И после того, как они побежали к строению, то есть к хате, которая рядом там стояла, если бы они остались, может быть, у машины, ничего бы не было. Они решили укрыться вот в этой хате. И по мере того, как они туда передвигались, вот эта шальная пуля буквально ранила в ногу. Тоже ранение в ногу, казалось, ну что тут такое, ну ранили в ногу, то есть это не смертельное как бы ранение, но получилось так, что и заражение потом, и киевские врачи там в Киеве лечили, лучшие наши врачи, и Бурденко там был, но не смогли спасти, такое тоже.
Заражение крови, да?
Заражение крови, такое тоже, конечно, бывает, да. Похоронен в Киеве. Ну, что сейчас с ним?
Ну, там все памятники Ватутину снесены, освободителю Киева, Украины. Все улицы переименованы давно. Не знаю, что с могилой-то Ватутина там?
Могилу-то, очевидно, оставили, но то, что памятник там, конечно, это все для них. И что касается, что русского, советского, теперь у них все
под... Николай, сейчас попрошу еще рассказать о вашем проекте «Черная книга о преступлении бандеровцев». Ну, во-первых, что из себя представляла украинская повстанческая армия, так называемое бандеровское движение с 43-го там, по начало 50-х годов? Насколько это было серьезно? Какая численность? Какая судьба тех, кого не отстреляли по лесам, а кто был задержан, этапирован? И вот ваши впечатления такие личные после изучения, там, наверное, тысячи-тысяч страниц архивных материалов, посвященных ликвидации бандеровского движения. Вот давайте вот прям по порядку расскажите, потому что у нас все это звучит бандеровцы, бандеровцы, а кто это, что это, почему?
Да, ну, где-то год назад Российское военно-историческое общество выпустило черную книгу «Зверства бандеровцев». Там как раз история бандеровского движения, ну, украинского националистического движения, начиная с истоков, там, с конца аж 19 века. Но вот пик, скажем так, военной активности вот этой ОПА, украинской повстанческой армии, пришелся как раз на конец 43-го, начало 44-го года, как раз когда наши войска начали освобождать правобережную Украину. И там численность их достигала порядка 30-40 тысяч человек. Ну, то есть, единовременно вот так украинская армия, которая была подпольная в лесах, она
достигала... Ну, разбита по отрядам, естественно, это не монолитная организация.
И вот как раз в этот момент и столкнулись с теми зверствами, то есть, воочию увидели, и эти зверства стали проходить через наши документы, в частности, и армейские документы, и документы, которые сейчас хранятся в архиве ФСБ, которые тоже нам документы помогло опубликовать по поводу этого дела, да, то есть это просто страшные вещи, которые, ну, не вписываются в нормальное сознание нормального человека. Как можно, например, сбивать гвоздь в череп человека или разрезать живот беременной женщины? Это вообще откуда? Что это такое? Средневековье? Ну, по-моему, в Средневековье даже до этого не доходили.
Ну вот мы часто говорим, там, зверство гестапо, зверство эсэсовцев. Это все меркнет.
Гестаповцы, да, они действовали вот по своему немецкому шаглону, то есть по своей немецкой пунктуальности. Надо отправить в газовую камеру, скажем так, 100 тысяч человек, они приходят в вагоны, разгружают, отправляют в газовую камеру. А вот для таких зверств, которые совершали украинские националисты, они как раз и были предназначены теми самыми гестаповцами немецкими. Вот они и отправляли на, как они говорят, на эту черную работу вот таких нелюдей, которыми являются бандеровцы, которые готовы были годовалого ребенка разбить его голову там о стену. Для них это ничего не значило. То есть для них как убить там кошку, собаку или там птицу и так далее. Вот у ребенка. Что это такое? Сегодня даже социологи многие рассматривают эту ситуацию и не могут понять вот их психологию. Что
скорее психиатр.
А сегодня, да, вот они являются героем. Но если такие герои, можно себе представить, что у них...
Ну, я хотел сказать, что «Черная книга зверств» относительно небольшая брошюра с иллюстрациями, вышедшая в двух частях. Первая часть историческая, она касается протоколированных преступлений бандеровцев, подпольщиков и бойцов АУН-УПА на территории освобожденной Красной Армии. Ну, главным образом, это Западная Украина, отчасти Польша, Белоруссия в конце 40-х годов. В основном, ну, понимаю, что они исторически обречены, эти украинские националисты. Сдаться они не могли и не хотели, ну, и вымещали свою злобу на исключительной жестокости по отношению, главным образом, к мирному населению. Ну, там иногда ловили каких-то они милиционеров.
Там, нет, там они им
советских партийных
почтальона,
почтальонов, учителя, советских работников.
Тут, да, для них это было нормально, да? То есть вырезать семью учителя, вот они пришли, вырезали, пошли дальше.
Ну, там. Вот у меня простая семейная история, я как-то рассказывал уже в эфире. Первый муж моей двоюродной бабки с центральной Украины родом, он был учителем. Ну, тогда учитель не было особой специализации. Учитель русского языка, литературы, истории заодно, и вот целого блока гуманитарных предметов. Вот после окончания пединститута он отвоевал там какое-то время, вернулся, опять пошел работать в школу, и его командировали с центральной Украины, откуда он родом, на Западную Украину, с его молодой женой. Ну, там днем советская власть, а вечерами в село заходили эти вот украинские националисты из леса. Вот они, узнав, что приехал учитель учить детей, ворвались в избу, выволокли его и растянули. И в лучших традициях западных средневековых ужасов четвертовали. То есть отрубили руки, ноги, потом голову. Потом сложили все в мешок и отнесли в лес, дабы молодая жена не имела возможности, что они там сделали с женой, я не буду вам рассказывать, но чтобы она не имела возможности похоронить своего мужа, вот они это разбросали по разным местам. И вот к ужасу у меня двоюродная бабка рассказывала потом, что даже нашла часть своего мужа в дупле она спрятана. Вот она ходила его несколько дней по лесу и пыталась части эти собрать. Чем был виноват этот украинец, к слову сказать? Ну, видно тем, что учил русский язык и литературу преподавал детям в селе. Вторая часть книги «Черная книга бандеровцев», над которой вот работал Михаил Юрьевич, вторая часть посвящена
современным уже,
да, событиям современности. И...
С 2014 года, что очень важно, то, что они творили непосредственно на Донбассе, ну и в других, в Одессе в том числе, начиная с вот этого переворота, киевского переворота. Это живые показания свидетеля, прежде всего. Это прямая речь.
Но она есть в интернете, это «Черная книга», возьмите. Далеко ходить не надо. Но есть в печатном виде в магазине Российского военно-исторического общества, а Воздвиженка, дом 1, это магазин Достоевский, известный напротив памятника Достоевскому, здание Ленинской библиотеки, Воздвиженка, дом 1. Либо просто возьмите в интернете, все это бесплатно отсканировано, выложено с фотографиями, свидетельскими показаниями. Но волосы шевелятся, честно говоря, когда читаешь. Ладно, на этой грустной ноте вот, мы с вами закончим. Но мы знаем, чем заканчивается всегда борьба с нацизмом. Победой.
А Следственный комитет сейчас наш работает, и каждое преступление он фиксирует, так что им никуда
не уйти. Наказание неотвратимо. Спасибо большое. У нас в гостях был научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. И до встречи через неделю, в следующий понедельник, 20:00. Всего доброго.